Глава 8. Научиться любви Агапы – цель жизни. Хромые возьмут добычу. Немногие знают, что Джордж Уотсон, лидер движения «За святость», пережил разрушительное крушение в начале своего служения. Годами позже, после того, как бедствие совершило свой труд избавления и очищения в его жизни, он сказал, что Бог использует для своей славы наиболее сломленных людей и предметы, сокрушенных лишением имущества, сокрушенных в духе, тех, у кого сокрушены стремления, сокрушены лучшие идеалы, кто лишился своей доброй земной репутации, сокрушен в своих самых глубоких привязанностях. Те, кто сокрушен болезнями, кто презираем окружающими и кажется жалким, беспомощным ничтожеством, таких людей Дух Святой берет и использует во славу Божью. Хромые возьмут добычу. Исайя 33:22. Генри Уорд Битчер, который, как сообщает, тоже потерпел подобное крушение в своей жизни, сказал: «Не бойтесь страдать, не бойтесь потерпеть крушение. Быть неспроверженным, но не разрушенным, разбитым на мелкие куски, лишенным всей своей прежней славы, вот как человек может обрести истинное могущество. Измеряй свою жизнь потерями, а не приобретениями, не вином выпитым, но вином вылитым. Сила любви в ее жертвенности. И тот, кто больше страдает, может больше дарить. Время – это прихожая вечности». Этот принцип находится в полном противоречии современной психологии. Он кажется совершенно бессмысленным, если рассматривать его вне контекста космологии апостола Павла, согласно которой невидимое реально, тогда как время есть не более чем прихожая вечности. Современная психология считает, что глубокий эгоизм нужен для успеха в этом эгоцентрическом мире. Но при будущем социальном устройстве закон любви, самозабвения и бескорыстия будет высшим законом. Чтобы жить и преуспевать в этом бушующем мире, человек должен децентрализоваться. А это может произойти только через ломку, сокрушение, которое, если правильно воспринято человеком, разрушает в нем оковы себялюбия и является основанием любви Агапы. Голгофская любовь, любовь, приведшая Христа на крест, будет основным условием власти в будущем божественном мире. Этой любви можно учиться только со временем и в падшем мире, причем только когда человек сознательно поддается ломке. Основным делом царствующей невесты будет выражение Божьей природы любви во всей вселенной во веки вечные. Сломанная скрипка. Принцип ценности и использования сокрушенности даже в нынешнем мироустройстве иллюстрируется Миллером в одной из его книг. Там он рассказывает об одном всемирно известном скрипаче, который заказал себе скрипку у самого прославленного мастера того времени. В назначенный час он пришел за своим инструментом. Бережно взяв в руки скрипку, скрипач положил ее на плечо и провел смычком по струнам. При первом же звуке на лице его изобразилось разочарование. Качество тона не удовлетворило его музыкальный слух. Резко взмахнув скрипкой, он ударил ее об стол и разбил на мелкие кусочки. Затем заплатил мастеру и ушел. Спустя некоторое время этот музыкант опять посетил скрипичного мастера. Увидев на столе скрипку, он взял ее и заиграл. Чудесный мягкий звук привел его в совершенное изумление. Но каково же было его удивление, когда он узнал, что это была та самая скрипка, которую он некогда разбил вдребезги. Оказывается, мастер собрал и старательно склеил разбитый инструмент. Звук восстановленной скрипки на этот раз вполне удовлетворил требовательный слух музыканта. Что означает быть сокрушенным, сломленным? Человек не сломлен до тех пор, пока в нем живет непокорность и мятежное противодействие Богу и другим людям. Тот, кто возмущается, обижается, негодует на критику, мстителен, обидчив, остро переживает невнимание к себе окружающих, не был еще внутренне сокрушен. Внутренний надрыв обычно происходит только после многих лет срывов, разочарований и скорбей. Только через сокрушение в человеке побеждается своеволие и развивается глубокое смирение и покорность воле Божьей, без чего немыслимо появление в среде любви Агапы. Сломленность означает также опустошенность. Вотчман Ни сказал, что великая цель Божьих действий в отношении к нам состоит в умалении нашего «я». Это потому, что когда человек уверен в себе, полагается на свое плотское существо, он не может верить в Бога и полностью полагаться на Него. Следовательно, Бог не может проявить свое могущество и удовлетворить крайнюю нужду человека в чем бы то ни было до тех пор, пока он не исчерпает до конца все иллюзии человеческого «я». Несокрушенный человек полон самим собой, своими намерениями, планами, суждениями. Человек часто бывает так полон собой, что в нем остается мало места для Бога. В этом случае Бог не сможет войти в недра человеческого существа, пока человек не освободится от эгоистичных наклонностей и стремлений, то есть пока он не опустошится. Обычно он может прийти к этому состоянию только ценой величайших неудач и потерь, безжалостных ударов судьбы, которые разрушают все иллюзии человека о своих силах. Глубокая смерть человеческого «я». Эта мысль развивается у Уотсона. Человек не только может умереть для греха, но во всех отношениях он может пережить еще более глубокую смерть – смерть своего «я». Это полное распятие себя во всех аспектах личной жизни наступает после того, как душа верующего освящена. Распять себя глубже значит раскрыть и применить на практике все принципы самоотречения, на которые соглашается душа, когда испытывает духовное посвящение. Иов был безупречен человеком, мертвым для всех грехов. Но в своих великих страданиях он умер даже для своего благочестия, для всех своих семейных привязанностей, умер для всех своих убеждений относительно Божьих действий. Он умер для многих вещей, которые хотя и не являлись сами по себе греховными, но все же мешали Иова достичь более близкого союза с Богом. Апостол Петр, после того, как был освящен и исполнился Духа Святого, все еще нуждался в особом видении с неба, чтобы умереть для своей традиционной теологии, для всей высокоразвитой еврейской религиозности. Высочайшая степень самоотречения, самораспятия своего «я» и посвящения Богу наступает после сердечного очищения. Очень многое в нас и вне нас само по себе не греховно. Тем не менее, привязанность наша к этим безобидным вещам мешает нам исполняться Духом Святым и достичь полного единства с Богом. Беспредельная божественная мудрость берет нас под свою опеку и распинает в нас, в нашем внутреннем существе, многое из того, что мы считаем в себе наиболее прекрасным, что составляет саму нашу личность. Возвышенные идеалы, лучшие надежды, дорогие сердцу привязанности, религиозные убеждения, дружбу, благочестивые устремления, духовную ревность, убеждения, церковность, успехи, религиозные переживания, внутреннее психологическое благополучие. Это внутреннее распинание человеческой личности продолжается до тех пор, пока человек полностью не умирает для всех своих привязанностей, для всего сотворенного мира, для всех святых, для всех мечтаний, надежд, планов, лелеемых сердцем чувств, для всех симпатий и антипатий, для трудностей, скорбей, разочарований, пока он не умирает для похвалы и позора, удачи и неудачи, удобства и неудобства, для своего окружения, национальных различий. Одним словом, пока он не умирает для всего, что не есть Бог. Умершление всех этих частей личности делится на множество ступеней, образующих последовательное распинание человеческого «я». Возможно, на 10 тысяч освященных едва ли один достигает той ступени самоумершления, достигнутой апостолом Павлом, мадам Гуйон и подобными им святыми. В отличие от очищения сердца, это распятие себя продолжается постепенно многие месяцы и годы. Дух умерщвляется снова и снова по отношению к одним и тем же объектам, пока он не достигает состояния божественной хладнокровности или непривязанности к данному объекту. Великое множество верующих приобрели очищение сердца, и все-таки они долгое время проходили так называемое ежедневное самоумерщвление, пока не достигли того блаженного постоянного единства с Духом Святым, а это и есть глубокое желание детей Божьих. Опять-таки, в отличие от сердечного очищения, достигаемого через веру, более глубокое умерщвление «я» может быть достигнуто через страдания. Эта истина преподается в Священном Писании, и она подчеркивается многими людьми, прошедшими путь собственных переживаний. Иосиф был освященным человеком, когда он был брошен в темницу, но именно там душа его обрела твердость. В железо вошла душа его. Псалом 104, 18. И благодаря страданиям он достиг смерти своего «я». В Писании есть великое множество мест, подобных Псалму 70-му, которые учат, что к высшим ступеням святости человек приходит через страдания. Вероятно, самое замечательное место на эту тему в Слове Божьем мы находим в 5 главе послания к римлянам. Первый стих главы учит об оправдании верою, второй – о полном спасении, достигаемом верой. И, наконец, стихи 3 по 5 содержат учение о более глубоком умерщвлении своего «я», более полном исполнении Святым Духом путем испытаний. Когда душа подвергается этой глубокой смерти своего «я», она вступает в великое развитие духовного познания и любви, в состояние почти непрестанной молитвы, состояние неограниченной любви ко всем людям, неописуемой нежности и сострадания, глубокой спокойной внимательности. Умертвив свое «я», душа с полным безразличием, спокойствием и блаженством встречает страдания, боль или какие бы то ни было крушения. На скорби, печали, смятение она взирает теперь с мягкой покорностью, без всякого сожаления, ибо отныне видит Бога на всем жизненном пути. На такую душу Дух Святой изливает океан своей благодати, наполняет ее своей собственной жизнью, так что отныне служение души состоит в том, чтобы наблюдать в себе жизнь Духа и слышать Его назидания с любовью, смирением и неограниченной верой, следуя всем Его повелениям. Такая душа достигает, наконец, реальной и истинной той точки, где нет ничего своего, а только Божье. Объяснение тайны страдания. Да, это правда, что целый несокрушенный человек мало полезен для Бога. В настоящей жизни Бог не может использовать грубых, чуждых любви людей, которые почитают себя центром своей жизни. Но Бог заинтересован в сломленности верующего не из-за его временных земных последствий, какими бы благотворными они ни были. Основная его цель, как мы уже говорили, это подготовить избранную невесту к трону. Невеста проходит на земле школу страданий, дабы научиться любви агапы, чтобы приготовить ее владычествовать там, где высшим законом будет закон любви. Вот почему Бог готов обучать ее любви в течение всей ее жизни. Никакая иная космология не может объяснить тайны страдания, которому, по словам Петра, мы призваны. «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым, ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». 1 Петра 2, 18-21. Страдание – дальновидная Божья стратегия. Хотя сломленность важна для духовного служения на земле, главное, почему Бог ее допускает, это то, что таким образом Он готовит верующего к его вечному назначению. Центр тяжести Божьей дисциплины находится в вечности, а не во времени. Когда человек позволяет Божьей дисциплине освободить его от пустого стремления к себелюбию, то в таком человеке возрастает любовь агапы и превращает его надломленность в вечную славу. Избегать боли и сопротивляться тяжелым обстоятельствам, предназначенным Богом для того, чтобы распять наше «я», значит попусту растрачивать свои страдания. Все невыразимые страдания святых, скорби, трагедии, крушения, разочарования, гонения, мучения, которыми полна история Вселенской Церкви, начиная с первого века нашей эры и вплоть до настоящих тревожных времен, могут быть оправданы только тогда, когда мы принимаем во внимание вечность. Все эти страдания служат определенной цели в этой жизни, но основная их цель – научить человека любви агапы, чтобы подготовить его к вечному владычеству. Страдание – основной пункт Божьего стратегического плана для возвышения невесты, которая предназначена играть важнейшую роль в этом новом мире. Только в свете этого плана страдания и мучения великого множества людей представляются целесообразными. В этом же смысле следует понимать и слова апостола Павла к филиппийцам, «потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». 1.29. А также утверждение апостола Петра. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы – высочайший ранг, Дух Божий почивает на вас». 1 Петра 4.12. «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми». 1 Петра 5.10. Здесь же уместно будет привести слова апостола Павла из его послания к фессалоникийцам. «Так что мы сами хвалимся вами в церквах Божьих, терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами в доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царства Божия, для которого и страдаете». 2 Фессалоникийцам 1.4. подготовка через страдания. В вышепроведенном послании к филиппийцам указывается, что это великая честь страдать ради Христа. Это трудно понять, если не принимать во внимание Божьи вечные цели для нас. Хотя страдания часто приносят добрый плод, в земной жизни этот плод не всегда виден и часто кажется недостаточным, чтобы оправдать страдания. Если, как следует из слов апостола Павла, страдание ради Христа – это честь, то оно должно быть связано с будущим порядком вещей. Если земля есть школа страданий для верующих, которых Бог желает воспитать в любви агапы, чтобы подготовить их ко вселенскому господству, то тогда учение апостола Павла о преимуществе страданий является рациональным учением. Это также объясняет его слова, обращенные к фессалоникийцам, когда он говорит об их гонениях и притеснениях, которые являются доказательством того, что суд будет праведный Божий. Возникает вопрос, почему? На это Павел отвечает, чтобы вам удостоиться Царства Божье, для которого и страдаете. То есть Павел говорит, что без страданий и гонений они не смогли бы называться достойными своего звания. Эта же концепция разъясняет и рационализирует призыв Петра к радости. «Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас». Невозможно объяснить библейское учение о славе страданий и бедствий, если не признавать за ними воспитательной ценности для людей, готовящихся к небесному трону. Без страданий нет любви, без любви нет истинной власти. Следовательно, мы будем царствовать с ним только если страдаем. Конечно, легко усомниться в том, что данное конкретное страдание подходит для столь высокой цели. Это страдание может быть такого характера, что склоняет человека считать его бесполезным или даже вредным. Может быть, когда-нибудь человек поймет, что страдание, которое он считал совершенно неуместным, Бог употребил для своей славной цели. Только в свете такого понимания следующий отрывок обретет смысл. «Горькую печаль радостно встречай, ссориться не надо с ней. Песенку про грусть помни наизусть, с нею жить может быть радостней». Храм Соломона. Строительство Соломонова храма служит иллюстрацией этому принципу. Каждый камень, предназначавшийся для этого чудесного сооружения, был так тщательно обтесан в каменоломне, что прикладки с совершенной точностью лег на то место, которое было определено ему мастером. Когда строился храм, на строение употребляемы были обтесанные камни. Ни молота, ни тесла, ни всякого другого железного оружия не было слышно в храме при строении его. 3 Царств 6:7. Верующие живые камни. Ходжкин в своей книге «Христос во всем Писании» говорит: «Все истинные верующие во все времена представляют собой живые камни, из которых составляется небесный храм. Земля – это каменоломня, где среди грохота и шума многих голосов Бог готовит каждый камень к предназначенному для него месту в небесном храме. Сначала камни шероховаты и бесформенны. Не удивляйся тому, что камням приходится выносить на себе тяжелые удары молота, остроту резца и длительную полировку, прежде чем они будут готовы для кладки. В настоящее время мы не являемся тем, чем должны быть, а также не являемся тем, чем будем. Но Бог не созидает без предварительного образца или чертежа. Он знает, что делает. Нет ничего случайного в нашей жизни. Есть рука, направляющая и контролирующая все судьбы. Все события и обстоятельства подчинены какой-то цели. Эта цель может быть невидима для нас, но есть око, наблюдающее за тем, чтобы все соответствовало своему предназначению. Бог создает и формирует судьбу каждого из нас. Мастер держит тесак и день за днем обрабатывает изделие, приближая его к образцу, намеченному им заранее. Когда творение выйдет из рук его, оно будет столь совершенным и прекрасным, что ангелы будут изумлены. Ведь даже с терпением мастера истинное чудо, что на столь хрупком и неподатливом материале, ему мастеру удалось запечатлеть черты своего облика. Обработка камней. Ходжкин указывает, что когда камни вырезаются в каменоломне, они шероховаты и бесформенны. Как известно, им предстоит пройти еще процесс обработки и шлифовки. Обычные камни бесчувственны, но живые камни, с которыми работает Бог, чувствительны. Обработка невозможна без боли. Без боли им невозможно придать нужную форму. Бог пользуется острыми режущими инструментами. Обычные камни, разумеется, не могут сознательно сопротивляться обработке. Но живые камни могут, и когда они это делают, их боль и страдания растрачиваются попусту. Итак, если Бог не может сформировать человека для предназначенного ему места вечности без страданий, то не может ли это объяснить, почему многие люди продолжают мучиться от своих физических недугов, несмотря на их настойчивые молитвы об исцелении? Если воспитание человеческого характера составляет высшую задачу Бога во Вселенной, если характер не может совершенствоваться без боли, то непонятнее ли становятся для нас слова «Ибо Господь, кого любит, того наказывает» Евреям 12:6. Может быть, Бог только этим способом может подогнать конкретный камень к определенному месту будущей постройки. А если так, то нужно ли сопротивляться Богу? Не оправданы ли все страдания и скорби человека, если они готовят его к его особому назначению в небесном строении?